Информационный дайджест «Время свободы», 20 июля. Россия скатывается на уровень «Хамас», стреляет всем, что может лететь. Террор против населения украинских городов глазами философа из Славянска. Что происходит с недвижимостью российской верхушки во Франции? Храм Преображения напоминает о том, как чекисты в рясах разжигают сепаратизм.
На самом деле, если рясы эти снять, там же погоны.
Здравствуйте, у микрофона в Праге Дмитрий Волчек. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что географические задачи военной спецоперации на Украине изменились, и теперь не только ДНР, ЛНР и другие являются целью России. По его словам, речь идет о Херсонской и Запорожской областях, а также ряде других территорий. Этот процесс продолжается, причем продолжается последовательно и настойчиво, сказал министр. По данным Института изучения войны, российские власти намерены аннексировать оккупированную территорию Украины осенью 2022 года. Эксперты полагают, что Москва, скорее всего, попытается незаконно присоединить к России Херсонскую, Запорожскую, Донецкую и Луганскую области 11 сентября в единый день голосования. Тем временем продолжаются обстрелы украинских городов. 20 июля в Харькове 3 человека погибли на остановке. Мальчик 13 лет, мужчина и женщина. Еще одна женщина 72 лет получила ранение. После вчерашней атаки на Краматорск 7 человек оказались в больнице, один скончался от полученных ранений. Корреспондент телеканала «Настоящее время» Борис Сачалко побывал на месте обстрела.
Что это было за ракета, точно скажут украинские уже взрывотехники, но местные говорят, что это был обломок от российской ракеты, которую сбила украинское ПВО. В момент прилета, буквально в метрах 10 от этого места, проходил мужчина, местный житель, который и получил самые большие ранения.
Да, хорошо рвануло так, что я даже и не поняла сначала, что это. А вскочила, смотрю, мужчина лежит, вот это сосед наш. Собирался жену встречать, вот встретил. А был бы дома, все бы нормально было.
Черепно-мозговая травма.
У него, да?
Да.
Это в больнице, да?
Да, ну военная подбежала, оказала ему первую медицинскую помощь.
После взрыва несколько обломков залетели в квартиру на третьем этаже. Там начался пожар, квартира практически вся выгорела. Тут надо сказать, что из Краматорска выехало достаточно много людей. Собственников вот этой квартиры тоже нету в городе. Именно поэтому, так говорят соседи, пожар сразу не увидели и его сразу не услышали. Поэтому огонь перешел на следующие этажи.
Никого ж нету.
Никого нету, да?
Они на третьем тоже вот это, никого нету. Женщина, она аж уехала в Германию сейчас.
Германию, угу.
Загорелась на третьем, говорят, этом, ну, на третьем этаже. Это, а вот это выгорел полностью, и квартира выгорела.
И квартира, видите, да?
Мы не были здесь. У нас были. Дома не было, да, мы были на даче. Нам позвонили, что горит ваш балкон.
Вы будете, не будете новые окна ставить?
А когда ставить? Ну как, закончится война, тогда и поставим окна. А сейчас что их ставить? Поставить новые, потом опять разбить.
Борис Сачалко из Краматорска. Доктор философских наук, религиовед и публицист Николай Карпицкий решил остаться в Славянске и пишет в социальных сетях о том, что происходит в городе, постоянных обстрелах, гибели людей. Я попросил Николая Карпицкого рассказать о ситуации последних дней.
Обстрелы становятся все интенсивнее в последние дни или в июне было хуже?
Хуже было первую неделю июля, это максимум было обстрелов. А что касается июня и предыдущих, к нам прилетали ракеты, но достаточно редко. Ну, может, там раз в неделю. Я думаю, что Краматорску больше доставалось, чем нам, потому что там администрация находится. А Славянск хоть и ближе к фронту, но как бы не столь считался важным. Но, тем не менее, основные это обстрелы идут за счет ствольной артиллерии, а вот ствольную артиллерию наши артиллеристы не подпускали. То есть удавалось не давать развернуть позициям российской артиллерии, и поэтому те вынуждены бить только ракетами. После того, как где-то 30 числа, когда удар был по Киеву, я точно не помню когда, но где-то 30 июня, тогда начался массовый такой террор, ракетный террор против всего населения Украины. И, в общем-то, тогда нам стало прилетать так вот изрядно. То есть я ночью так слышал, что где-то часа два была такая хорошая бомбежка Славянска, где-то вот после 30-го. И это продолжалось где-то, наверное, больше недели. Может, там неделя или чуть больше, так интенсивный обстрел. Максимум я застал, когда в воскресенье 3 июля. Я приехал в Пятидесятническую церковь «Добрая весть». Они как раз там волонтерством занимаются и службы проводят. И вот как раз, когда я там был, Славянск накрыло ракетным ударом. Два залпа подряд, ну, по 10-20, наверное, выстрелов было. Как раз в нескольких сотнях метрах от церкви легли ракеты с разных сторон. Вот это был максимум. Ну, еще 5 числа был максимум. Сейчас обстрелы идут, но не столь интенсивно. Может быть, там вот раз в день так вот прилетает так хорошо в Славянск. А в целом, конечно, интенсивность упала, и это я связываю с хаймерсами. Причем они действительно очень мобильные, и есть и хаймерсы, есть похожие на хаймерсов ракетные установки. Я как бы не разбираюсь в деталях, какие есть. Но я их вижу. То есть я вижу, что с нашей стороны дают отпор, и вот как стали регулярно давать отпор ракетами, то интенсивность уменьшилась, но угроза остается и все равно прилетает.
Сейчас есть возможность безопасно эвакуироваться из города или опасно выезжать?
Опасность минимальна, но она всегда есть, потому что опасность есть во всей Украине. Тем не менее, эвакуационные автобусы есть, они вывозят через Краматорск, Покровск, Днепр. То есть можно туда ехать. Что касается традиционной эвакуации через Барвенково, это железнодорожная ветка, которая идет на Славянск, то ее используют крайне редко, потому что она под обстрелами. И там уже поезда регулярно не ходят, но, может быть, очень-очень редко, в исключительных случаях, что-то подвозят. Поэтому в основном эвакуация автобусами. Можно записаться по горячей линии администрации и вывезут.
Но вы решили не уезжать.
Кто-то должен остаться в Славянске, кто умеет писать, хотя бы один человек. Поэтому, раз уж выпало на меня это все, как бы я последний, кто пишущий активно здесь нахожусь, то я, собственно, буду оставаться здесь столько, сколько возможно.
Профессор Николай Карпицкий из Славянска. Россия столкнулась с дилеммой перекидывать резервы на Донбасс или защищаться от украинских контратак на юго-западном Херсонском направлении. Об этом в своей ежедневной сводке пишет британская разведка. Она считает, что заметна нехватка личного состава. В Лондоне отмечают, что из-за этого продвижение российской армии в Донецкой области будет медленным. Права ли британская разведка и сколько ракет осталось у российской армии, в эфире «Настоящего времени» говорил Александр Мусиенко, руководитель Центра военно-правовых исследований. С ним беседовала Евгения Таганович.
Вы разделяете мнение о том, что Россия стоит перед выбором Донбасс или Юг?
Да, это именно так, потому что мы видим, последние несколько недель они продемонстрировали, во-первых, почему возникли такие дилеммы. А во-первых, действия украинских сил обороны, которые выматывали российские войска под Северодонецком и Лисичанском, и российские войска понесли потери. После этого даже Путин на встрече с Шойгу отдал приказ о том, что необходимо провести, ну, фактически можно назвать это оперативную паузу, из которой они сейчас уже выходят, российские войска на востоке Украины. Но, тем не менее, мы видим, что есть определенное перебрасывание дополнительных подразделений российских войск на юге, в частности, на запорожском направлении, что свидетельствует о том, что действительно стали еще больше остерегаться украинских контратак и по запорожскому направлению, и по Херсону, поэтому укрепляют оборонительные рубежи там. Но, тем не менее, я думаю, что от попыток вести наступательные действия на востоке, возможно, на Харьковском направлении, по направлению на Славянский Бахмут, российские войска окончательно не откажутся. Они, вероятнее всего, будут пытаться таким образом сковывать украинские подразделения для того, чтобы, в свою очередь, не было возможности привлекать еще больший потенциал атаковательный на юге для украинских сил. И таким образом, скажем так, пытаясь задействовать свои фланги по тем направлениям, у которых они есть, а они есть только, в принципе, на востоке. Но я думаю, что понимание таких действий есть у украинского командования, но в целом можно сказать, что начинало полтора месяца назад Россия с того, что они хотели провести наступление, даже два месяца назад они хотели проводить наступление широким фронтом. То есть первые попытки это было отрезать сразу всю Донецкую и Луганскую область, частично Харьковскую, Запорожскую и Днепропетровскую. После этого они дошли до того, что зашли в точковые бои Северодонецк, Лисичанск, Золотое. И сейчас они фактически замедлили свое продвижение за вот предыдущие 10 дней. В принципе, российские войска не продвинулись на востоке, не захватили ничего такого значительного, чем можно похвастаться.
Вот эти обстрелы ракетные, они ведутся каждый день по Украине, по разным регионам. Понимаете ли вы, сколько у России ракет и почему они не заканчиваются?
Необходимо разделить, наверное, на две площадки. В первую очередь это ракеты, которые можно назвать более современные и так называемые высокоточные. Это ракеты «Калибр», это также ракеты баллистические ОТРК «Искандер» и «Х-101». Это, в принципе, те ракеты, которые производятся в России различными концернами. «Алмаз-НТ» — это «Калибр», другие предприятия, которые задействованы и, в принципе, принимались на вооружение уже в современной России, не в советский период. Остальные ракеты — это советского образца, различные крылатые ракеты или противокорабельные, такие как Х-29, Х-31, Х-22, которые есть в больших количествах на российских складах и которые они также используют. Вот по этим ракетам они, какое количество точно можно их сказать, посчитать, наверное, очень тяжело. А вот что касается ракет более новых, таких как я озвучил, «Калибр», «Искандер» и «Х-101», можно сказать следующее, что в принципе, учитывая санкционное давление и учитывая то, что несмотря на те обстоятельства, что Россия пытается найти лазейки и пути обхода санкций, то есть обойти санкции, те, которые были введены Западом через Китай или другие страны, у них сказывается недостаток полупроводников, чипов и технологий, необходимых для производства этих ракет. И запасы для их производства иссякают. Поэтому я думаю, что где-то с осени у них начнутся проблемы с возобновлением запасов именно таких типов ракет. В принципе, можно будет сказать, что это где-то 2-3 ракеты в месяц можно будет производить. Но они ищут сейчас очень активно на пути обхода санкций. Это тоже риск. Но я вам хочу сказать, что сейчас удары ракетами С-300, которые в первую очередь предусмотрены для противовоздушной обороны, зенитно-ракетные комплексы, ну да, у них есть возможность теоретически, есть некоторые виды С-300, которые разрабатывались и для нанесения ударов по земле. Но это уже свидетельствует о том, что Россия из державы, которая на себя позиционировала с такой большой армией и военным потенциалом, скатывается на уровень организации «Хамас». То есть стреляет всем, что только может лететь, лишь бы попадало. Ну, то есть это уже говорит о том, что определенный недостаток ракет по некоторым направлениям уже можно констатировать.
Возможно ли помощь со стороны Ирана? Где еще может Россия искать помощь? Речь идет о полупроводниках, которые нужны для, как вы говорите, для производства ракет. Речь идет о самих поставках оружия. Возможно, Россия где-то вот такой запрос озвучивала.
Я думаю, что оружие, если кто-то и согласится поставлять, то, возможно, это будет только Северная Корея. Но мы посмотрим еще по Ирану. Они сделали заявление о том, что они не будут передавать беспилотники. Но мы дождемся, где-то месяц пройдет, увидим, появятся они в Украине или нет. И тогда можно будет с уверенностью сказать, насколько Иран, в принципе, придерживается этой позиции. Я думаю, что речь может идти не конкретно о вооружении, а непосредственно о сырье и технологиях, которые необходимы для производства тех или иных видов вооружений. И в этом смысле можно, кстати, отметить недавнюю публикацию The Wall Street Journal, где было проведено расследование журналистское, которое показало, что Китай уже продал большое количество оксида алюминия, необходимого для производства вооружения, а также полупроводников. Они посчитали, пока речь идет о полупроводниках, на $50 миллионов, но тем не менее сам факт, что такие случаи есть, они свидетельствуют о том, что Россия активно ищет, и есть китайские компании, которые готовы помогать.
Но тем не менее, это пока не говорит о том, что обстрелы в ближайшее время закончатся по территории Украины.
Да, к сожалению, да.
На вопросы Евгении Таганович отвечал военный эксперт Александр Мусиенко. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». У микрофона Дмитрий Волчек. В ответ на агрессию против Украины Франция заморозила ряд активов, принадлежащих российским бизнесменам и политикам, на общую сумму 850 миллионов евро. Мой коллега Сергей Хазов-Косей изучил список замороженных авуаров, и сегодня его расследование опубликовано на нашем сайте свобода.орг. Сергей, здравствуйте. Вы изучали в первую очередь недвижимость, находящуюся в Биарице. Почему именно этот город полюбили люди из высших эшелонов российской власти, и удалось ли вам обнаружить что-то прежде никому неизвестное?
Вообще люди из высших эшелонов российской власти, они любят все, условно, супердорогие курорты. Мне кажется, они просто не стали разбираться как-то досконально в разных особенностях Франции или другой какой-то страны и просто покупают там, где дорого. Поэтому, конечно, самые популярные места – это Биарриц, Лазурный берег и горнолыжный курорт Кошевель-Мерибель. Хотя, в принципе, и во Франции, и в Европе есть масса разных пляжных мест и гор, где можно покупать красивую недвижимость, но богатые люди, видимо, вот им нужно, чтобы это было дорого. А в Биарице, прежде всего, мы начали с Биарице, потому что там находится, во-первых, вилла, принадлежащая бывшему зятю Владимира Путина, которая арестована французским правительством. А также там находится вилла, которая принадлежит сегодняшнему мужу бывшей жены Путина, Людмиле Путиной, которая стала Людмилой Очеретной. И, кроме того, там есть вилла, которую французские журналисты приписывали Путину, говоря, что он купил ее в 96-м году еще, работая в Петербурге, ссылаясь на спецслужбы Франции. Собственно говоря, по первым двум виллам все давно было понятно, по третьей мы провели небольшое расследование и выяснили, что никакого отношения к Путину она не имеет. И, видимо, это была какая-то либо дезинформация со стороны французских спецслужб, либо просто ошибка.
Какой может быть судьба этой недвижимости? Я знаю, что были предложения размещать в этих виллах украинских беженцев, были такие красочные попытки самозахватов, но что дальше?
Есть достаточно большое количество людей, которые говорят о том, что эту недвижимость нужно изъять и продать, и деньги потратить на восстановление Украины, либо каким-то еще другим образом передать их украинцам, либо украинским беженцам. Но совсем недавно, на прошлой неделе, кто-то из французского парламента говорил, что юридически это будет очень сложно сделать, потому что законов, которые бы позволили изъять собственность, если не доказано ее криминальное происхождение, нет во Франции, как и в других, собственно, странах. Поэтому что будет с этой недвижимостью, непонятно. Некоторые страны сейчас уже начинают продавать часть арестованных авуаров, в частности, яхты или произведения искусства, потому что очень дорого стоит их содержание и охрана. Что касается недвижимости, то содержать и охранять ее особо не нужно, и поэтому она просто может быть заморожена в течение десятков лет, пока в России не сменится режим и какие-то новые люди не заявят право собственности на эту недвижимость. Одновременно с этим Геннадий Тимченко, Роман Абрамович, Петр Авин, Алишер Усманов и Михаил Фридман подали иски в разные суды, требования отменить санкции против них, объясняя это тем, что они не имеют никакого отношения к войне, к режиму в России и так далее. Собственно говоря, судьба этих исков тоже неизвестна, и поскольку в Европе все-таки существует независимый суд, то какое-то принято решение тоже пока непонятно. Возможно, что авуары этих бизнесменов будут разморожены.
Все вот эти виллы, которые вы изучали, они стоят запертые, пустые, или где-то кто-то все-таки обитает?
Я не могу ответить на этот вопрос, потому что я изучал больше документы, касающиеся прав собственности. Что касается Биарица, то две виллы, о которых шла речь, они пустые, да и третья тоже, которые Путин отношения не имеет, там тоже никто еще не живет, потому что она принадлежит россиянам, возможно, у них какие-то есть проблемы с получением виз и прочее. Можно утверждать, конечно же, что все эти объекты пустуют, потому что все их владельцы находятся под санкциями. То есть никто из владельцев не может получить визу для того, чтобы приехать во Францию или в какую-то другую европейскую страну. Есть вопросы по поводу семей российских олигархов, в частности, семьи Фридмана, к примеру, потому что в документах на владение указано, что его дочери и жена проживают, например, в Париже, под Парижем и Сюрсен, в их квартире, которая тоже заморожена. То есть, в принципе, если у них есть вид на жительство либо какие-то другие документы, позволяющие им жить в Европе, то они могут жить и пользоваться этой замороженной недвижимостью. Если же они находятся в России и ехать в Европу не могут, то, соответственно, и пользоваться их возможности нет.
Как вы думаете, мы сейчас видим уже почти весь айсберг вот этой вот недвижимости или пока все-таки только самую его верхушку?
Известно, что Соединенные Штаты Америки совместно с европейскими партнерами создали даже специальный орган по розыску объектов недвижимости и прочих авуаров, яхт, произведений искусства и прочего, для того, чтобы их изыскивать и замораживать. Поэтому я думаю, что далеко не все объекты найдены. Кроме того, поиск этих объектов подразумевает достаточно большую работу финансистов и вообще сыщиков, можно так сказать. Потому что очень многие объекты недвижимости покупались не напрямую на лиц, внесенных в санкционные списки, и даже не на компании, которые принадлежали бы этим лицам, а вот эти все переводы маскируются под какие-то третьи компании, офшорные компании и прочее. В принципе, с финансовым властям любой страны всегда видно, откуда пришли деньги. Это можно проследить, потому что есть межгосударственные соглашения по отслеживанию террористических переводов, либо отмыванию денег и прочее. Но это требует людей, ресурсов и работы. Кроме того, очевидно, что в санкционные списки ЕС и других стран будут попадать новые люди. В частности, сейчас обсуждается внесение в них Сергея Собянина, Владимира Машкова и Сергея Безрукова. У них тоже могут быть какие-то авуары на территории европейских стран, либо Соединенных Штатов Америки, Канады и прочее. И, собственно говоря, наверное, мы будем узнавать все больше и больше адресов по недвижимости, которые принадлежат нашим соотечественникам.
Спасибо. О своем расследовании рассказывал журналист «Радио Свободы» Сергей Хазов-Кассия. В Берлине появилась новая уличная скульптура «Храм Преображения». Это имитация церкви, состоящая из будки от военной машины ГАЗ-63, который когда-то использовала советская армия, и позолоченного купола, внутри иконы. Киевский художник Саша Курмас, автор этой работы, говорит о том, что Украинская православная церковь Московского патриархата стала орудием информационно-пропагандистской политики Кремля, распространяет идеологию русского мира и разжигает сепаратистское движение.
Для людей, которые следят за тем, что происходит в Украине, начиная с 2014 года, это же очевидно. Существует огромное количество журналистских расследований и публикаций, в которых идет речь о том, как священники Русской Православной Церкви, священники Украинской Православной Церкви Московского Патриархата принимали непосредственное участие, чтобы разоружать украинские части в Крыму. Существует огромное количество свидетельств сегодня, в которых идет речь о том, как священники Московского Патриархата коллаборировали на оккупированных территориях с российской армией. Существует огромное количество свидетельств, более того, документальных видеоподтверждений, где открыто священники Московского Патриархата призывают к таким сепаратистским движениям местное население. Ну, то есть говорить о том, что российская церковь, вообще православная церковь, не причастна к этой войне, это не понимать вообще природу этой войны и не понимать вообще, что на самом деле здесь происходит. Попы, но на самом деле, если рясы эти снять, там же как бы погоны. То есть это же все сотрудники спецслужб или люди, которые искренне верят, что они как бы являются частью вот этого общего мира с Россией, что вот есть некий такой нарратив, братские народы и все в этом духе. Российская православная церковь — это не просто активный участник, это один из таких мощнейших каналов для пропаганды и для вот этой вот трансляции этой идеи русского мира на территории Украины.
То есть как орудие неоимпериализма, да?
Конечно, абсолютно. То есть попытка вот размыть любые национальные границы, постоянный как бы акцент на том, что Украина — это исконная Россия. Это же все как бы этот нарратив, который идет оттуда. Ну, если послушать вообще, что позволяют себе говорить люди, которые являются членами этой вот организации, этой вот московского этого патриархата, там очень есть интересные заявления, связанные с тем, что вот никакой Украины не существует, это вообще, это все как бы мы, Россия.
Я знаю, что вы делали довольно давно очень интересный проект, посвященный российской пропаганде в Москве, рядом со Останкинской телебашней, проект «Хватит врать». Расскажите, пожалуйста, о нем, он такой неожиданно ботанический, да?
Да, это была работа, сделанная в 2014 году, вот-вот как раз после аннексии Крыма, когда уже начинались или уже начались действия на Востоке, или только-только начинались. В общем, это был такой момент, когда это вот все только набирало обороты, и меня пригласили участвовать в такой самоорганизованной инициативе художественной, которая называлась «Делай саммит». Что-то такое. То есть это такой как бы форум, разных низовых инициатив, в котором люди, художники, активисты делились своими практиками и стратегиями, как они работают в общественном публичном пространстве. Я был приглашен в качестве одного из спикеров этого мероприятия, но, конечно же, я воспользовался возможностью что-то сделать в публичном пространстве. И изначальная идея была вот эту вот фразу «хватит врать» написать большими буквами возле Останкинской башни. Но меня не поддержал никто из моих коллег в Москве. Они посчитали это слишком опасным, слишком рискованным. И всячески меня отговаривали от этого. И пришлось использовать как бы растение для того, чтобы эту работу хоть каким-то образом воплотить в жизнь. И мы собрали небольшую группу людей, которая помогла эту работу делать. То есть там есть линия метро, и я уже не помню, какая станция, это уже давно было, и мы выбрали такую точку, чтобы эта надпись была видна как из линии проезжающего метро, точно так же и с как бы самой башни. И расчертили надпись «Это хватит врать» и высадили семенами это слово. То есть, по идее, по нашей логике, через несколько месяцев должна была эта фраза прорасти. Я попросил своих приятелей, чтобы они наведывались регулярно и следили, когда будут ростки, чтобы, собственно, можно было это как-то задокументировать, чтобы было вот документальное подтверждение, что это вот высказывание проросло и состоялось. Но мои друзья как-то халатно к этому отнеслись, и первые недели они ходили, посещали, говорили, что вот, Саша, не беспокойся, все хорошо, еще ничего не проросло. Еще ничего не произошло, мы еще подождем. А потом они в какой-то момент перестали как бы посещать это место, и когда я уже настоял, что ну, пожалуйста, нужно же как-то проследить, они приехали, и там уже весь газон был подстрижен. То есть проросло это высказывание, не проросло, осталось неизвестным.
Полностью разговор с художником Сашей Курмазом слушайте в программе «Культурный дневник». А выпуск информационного дайджеста «Время свободы» подошел к концу. Над ним работали продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Не забывайте подписываться на телеграм-канал «Время свободы».